окружили его стеной любви. И когда подрос принц, однажды в ясный день он решил заглянуть на мир и выйти из-под этой опеки. Очень быстро он потерял путь, заблудился в лесу, кончились у него там несколько припасов, которые он взял с собой. Он изодрал свою царскую одежду, набил синяки, мозоли на ногах. И в каждом селе он просил, чтобы его помогли, и говорил, что я принц. На него снисходительно смотрели. Кто-то давал ему кусок хлеба, кто-то давал ему стог сена на ночь. И так он скитался долгое время. И люди понимали, что бывает. И наш принц был в жуткой депрессии. Однажды какой-то крестьянин пожалел его и сказал: послушай, дорогой, принц, хорошо, ты принц, останься у меня, получишь стакан парного молока утром, будешь пасти мои стада, получишь пайку хлеба, радуйся, так сказать, тем днем, которые ты живешь. Какое имеет значение, кто ты? И вдруг этот простой совет успокоил нашего принца. И он действительно перестал переживать, что никто не признает, что он принц. Ему сразу полегчало на душе. И он начал радоваться и зарей, и парным молоком, и куском хлеба. Но царь и царица не знали покоя. Обратились ко всем мудрецам, были готовы заплатить любую сумму. И вот за несколько, там, через какое-то время, за многие-многие мили земель, появился мудрец, который сказал, что, ваше величество, я найду вашего сына. Понятно, что перед этим царь и царица послали гонцов во все края своей страны, но найти принца было невозможно. И тогда этот мудрец предложил, чтобы царица спекла много-много-много пирогов. И в каждом городе, и в каждой деревне, на площади, согласно царскому указу, будет объявлено, что все жители должны собраться на площади и вкусить пирог, который, собственно, ручно царица выпекла. И дошла очередь до деревни, селе, в котором жил наш бывший принц. У него не было никакого желания ходить на площадь, пробовать какой-то пирог какой-то царицы. Но приказ царя, указ царя, с ней с этим не шутят. И к хозяину у него была большая благодарность. И он сделал ему одолжение и пришел на площадь, ждал свою очередь, скучая, не понимая, что здесь происходит. И когда дошла его очередь, и он вкусил этот пирог, он завопил: «Я принц!» Его взяли и привезли в царский дворец. Добрый вечер, мои дорогие принцы и принцессы. Мы с вами начинаем действительно напоминать себе и углублять в себе знания, что мы венец творения, что мы цель в творении. И мы выяснили с вами, что у нас есть душа и тело. И у нашей души есть силы разума и силы анализа. И мы способны с этой информацией подчинять свою физическую субстанцию, шлифовать наш характер и делать из драгоценного камня бриллиант. И тема нашего урока сегодня – силы разума и рассмотрим силу познания и силу оценки. И сила анализа. Сколько успеем, Израиль Ашим? Наш разум действительно обладает силой познания. И когда наш разум не искривлен, и он действует безошибочно, он достигает субъективной истины, истинного результата. Если процесс познания был ошибочным, значит, здесь могут быть несколько причин. Одна из них, что путь познания не был прямым. И на святом языке это называется сехель яшар. То есть прямой процесс познания. Прямой разум. Или этот процесс был предвзятым. Что-то подкупило и лишило объективности этот процесс познания. И поэтому человек должен стараться, чтобы его сехель, чтобы его процесс познания был прямым, то есть без искажения, и чтобы он был бы непредвзятым. То есть яшар ветагор на святом языке. И тогда человек приходит к объективному знанию и знает истину. Еще одна функция разума, процесса познания, это оценка вещей. Кстати, в нашей действительности мы намного чаще пользуемся силой оценки вещей, выяснения их значимости и необходимости для нас, чем процесс познания истины и сути процесса или явления. Каждый из нас может тут же для себя проанализировать ситуацию, которая приводит Раволь Безацаль. Мы встречаем человека. Мы встречаем его по одежке. Мы встречаем его по манерам, по цитатам. Мы тут же оцениваем, это нам важно или не важно, это нас интересует или нет. Возьмите сферу еды, которая превратилась в 21 веке просто в идолопоклонство. Когда мы пробуем что-то, мы тут же начинаем оценивать. Это нам приятно, это нам вкусно, это красиво подано, или отрицательная реакция. Это нам не по вкусу, это нам неприятно, это нам нежелательно, это нам вредно. Обратите внимание, в процессе оценки нету противостояния между истиной и ложью. Во время оценки человек пользуется чисто субъективной оценкой. Это его оценка. Не случайно в Торе, в Сефер Ваикра, в недельной главе Бехукотай, когда Тора объясняет, что нужно оценить значимость людей, с какого-то возраста и так далее. Здесь обращает внимание Равольбе на то, что здесь написано «Вая эркеха азахар мибенесрим шана ועד בן 60 שנה והיה ערכך 50 שקל כסף בשקל הקודש. גברית תורה, когда она обращается к коину или, значит, к мудрецу, когда вы будете оценивать, и написано, когда ты будешь оценивать, но Тора сама говорит, какая цена будет выражена, если человек обещал Богу принести какую-то жертву на какую-то сумму, так здесь определяется возраст. Если он говорит столько, сколько стоит там человек, который, так сказать, только что родился, или с 20-летнего возраста, или с 60-летнего возраста, меняется его цена, так надо было бы ожидать, что Тобер написал бы, как его цена, эрко, а написано эркеха. То есть, то, что человек оценивает, это его оценка. Потому что другой человек может это оценить. Не так в познании истины. С группой крови никто не спорит. Это субъективное знание. И здесь не может быть, так сказать, ошибок. И не должно быть ошибок, не дай Бог. Никакого личного, так сказать, отношения здесь не может быть. А при оценке и выяснении значимости вещи... И есть только моя оценка. И это не обязательно связано с объективной истиной. Познание и оценка не связаны друг с другом. Человек может знать, что ему важно, что ему полезно и что ему вредно, вплоть до опасности для здоровья, а в перспективе, может быть, и жизни. И одно, и это знание никак не влияет на оценку субъективную, которая позволяет человеку действовать против этого знания и принимать совершенно абсурдные, наносящие вред себе решение. Что же является внутренним двигателем оценки? Понятно, что сила познания, она приносит человеку результат. А откуда у человека мера оценки? Во-первых, понятно, что это зависит от воспитания, от характера. Если возьмем как пример бизнесмена, да, есть кто человек решительный, и он пойдет на рискованную сделку. Есть человек осторожный, который избежит этого. Среда влияет на оценку вещей. Мода, возраст. Но это поверхностный ответ на вопрос, где в нашей структуре сил, души, коренится вот эта энергия, вот эта, значит, сила оценки. Что в нас определяет эту оценку? Приводит Рав Вольбе Рабейну Йона, Шарей Чува, третий, значит, параграф, 158 страница. В свободном переводе написано так. Приводит Рабейну Йона, что серебряных дел мастер. И он очищает от примеси, значит, серебро. Золотых дел мастер имеет тигль, где он размягчает металл, чтобы его очистить. А человек, он проявляет свою суть в том, что он восхваляет. Говорит Раши, возвышенность человека, его внутренняя цельность проявляется по тому, что он хвалит, и что для него пример, и что для него значимо, важно и заслуживает подражания. Что он уважает. И продолжает Рабейну Йона и говорит, что если человек хвалит добрые дела мудрецов, ценит праведников, восхваляет их действия, знай, что он по сути человек добрый. Его корень питается из поиска справедливости. Потому что на его языке мы слышим хвальбу только хорошего. И все хорошее у него на устах во всех его разговорах. Продолжает Рабейну Йона, говорит, и он обвиняюще, пренебрежительно относится ко всему отрицательному, грехам. И даже если допустить, что у этого человека, о котором мы сейчас говорим, есть скрытые грехи, но он, исходя из этого диагноза, какое место в его разговорах, в его жизни занимают добрые дела, праведники и мудрецы, и мудрость, и неприятие отрицательного и греха, и зла, это говорит о том, что Шореш бепхира вегу миадат мехабде ашем, что он сохраняет независимость своей силы выбирать все, что действительно ценно и значимо, по мнению Бога. А до этого приводит Равольбе, Рабейну Йона приводит и говорит, позвольте, я прочту это на иврите, потому что не звучит. Кизе ми икаре ицирата адам. То есть Рабейну Йона и говорит, если вы хотите узнать суть человека, проверить, кто он, насколько он совершенен и приятен, и приемлем, насколько он близок к Богу, это потому, что он хвалит, потому, что он ценит, что он возвеличивает, берет как пример и к чему он нетерпим. То есть получается, что суть человека, она раскрывается в том, что он ценит. Мы спросили, откуда в нашей силе, в силах души источник оценки, которая так сильна в нашей жизни, так широко проявляется, это, оказывается, коренится в нашей сути. Это и есть наша суть. Если у человека положительное начало управляет им, его оценка будет положительной. Его оценка будет по критериям Творца, как мы с вами учили на прошлых уроках, ходить его путями. У нас есть эталоны, галерея положительных личностей, праотцы и праматери, 12 колен и так далее. И отрицательная галерея, не хочу повторять. Когда Малахим возражали Богу и говорили: «Ми эношки скерени», кто это рожденные женщины, что его нужно упоминать, и ты ему даешь Тору? Он им ответил: он способен оценить духовную структуру, иерархию творения. Он может оценить Творца, найти свое место в его плане. Этого у вас нет. Вы просто частная воля Бога. У вас нет выбора. У вас нет критериев, у вас нет силы оценить вещь и поставить ее для себя как путь жизненный. Насколько это коренится в нашей сути? Посмотрите на нашу прошлую жизнь. Ну, я, правда, привожу примеры моего поколения, когда я был в возрасте студенческом. Появилась там, значит, фильм «Великолепная семерка», и все под ноль начали стричься. Моими кумирами были Битлсы. В конце карьеры они ходили в кожаной одежде. Знаете почему? Потому что их поклонники, и особенно поклонницы, они хотели какой-то кусочек их одежды как сувенир, на память. Они были скромными мужиками, очевидно, немножко. По крайней мере, на людях. И они начали ходить в кожаной одежде, потому что рвать кожу это мог Шимшон. Оставались без пуговиц. Рав Ольби говорит: прямой разум пришел бы однозначно к выводу, что использованная марка, она ничего не стоит. Приходит человек, Адам, берет эту ничего не стоящую бумажку и придает ей величайшую ценность, которая оценивается 5, а иногда 6 нулями после единички. А если еще там в каком-то печатном станке была какая-то, так сказать, ошибка, есть несколько этих бумажечек, я говорю о марках, как вы понимаете, есть, может, 5 или 6. Говорит рав Ольби с тонким приставом, ему присущему юмором, и говорит: мамеш, ешь мяйн, прямо создание нечто из ничего. Это было бы смешно, если бы не было печально. Человек превращает коллекционирование в его образ жизни. Он не может без этого. Это заполняет его всю жизнь. Он вкладывает гигантские деньги, чтобы приобрести какую-то уникальную коллекцию и так далее, и так далее. Из множества еще примеров. Ездит там на машине, которой 60 лет. А кстати, чтобы, поскольку сегодня очень легко заглянуть на 50, 60, 40 лет тому назад, мода ходить в одежде от какой-то, так сказать, там, модельер в Италии. Сейчас короной, понимаешь, и трагедия мировая. Какой-то там городок в Италии, и там какая-то, так сказать, школа модельеров. И вот они не смогли сейчас работать нормально и так далее. Посмотрите на эти фотографии, и вы видите, что каждые где-то 40 лет повторяются эти моды. Человеческое воображение, но ограничено. И человек готов работать сверхурочными. Человек стесняется, у него в гардеробе, у женщин в основном, значит, там очень много еще хороших платьев, подходящих ей. Но это уже не в моде. Мы в шаббат говорим «Эйн керкеха Ашем Элокейну баолам азе». Мы говорим в шаббат особенно, что нету в этом мире ничего, имеющего какую-либо ценность, кроме того, что ты сказал, что это нам важно. Вот единственный критерий. И даже если мы еще не получили такого четкого знания, но мы знакомимся с этой силой, которая выходит из-под контроля, она у нас впитала чужие критерии. Рассказывает предание, что Хафец Хаим, глава 13 миллионов европейского еврейства до катастрофы, когда он молился в Миньяне перед Ешиве, Шалиах Цибур, он всегда сокращал свою молитву. Он так молился очень долго. Но для того, чтобы не утруждать учеников, это тоже очень важно, тот, кто молится медленно, он должен взять в расчет это, стоит ли ему. Даже когда его приглашают молиться, стоит ли ему молиться, если он не умеет ее сокращать. Однажды ученики обратили внимание, что в Беркот а-Шахар, в самом начале молитвы, Хафец Хаим задержался больше, чем обычно, когда он молился от всех, как посланник Миньяна. Они знали, что учителя нет случайных вещей. И они подошли к нему после молитвы, он им объяснил. Когда я дошел в утренних благословениях, что слава Богу, что ты меня сделал евреем, а не неевреем, я остановился и задержался, перебирая, нет ли в моем поведении чего-то нееврейского. То есть, наше знание должно быть прямым, сехель яшар, и наша, так сказать, оценка должна быть тогора, чтобы знание было непредвзятым, яшар в тогор, и критерий должен быть ло эрки, не мой, а его. Нету здесь никакой свободы. Есть только возможность. Вот кто, так сказать, выбрал эти марки как цель жизни и так далее. Бог дает ему путь, который человек выбирает. Ему дают идти по нему. И человек может быть, так сказать, собирать старые машины или стремиться быть записанным в книгу Джениуса. Какой-то там бедняга за сколько-то лет, я не помню, съел автомобиль. Ну, глотал, так сказать, этот металл. Ну, полный бред. Ну, полный бред. А мы говорим о серьезнейшей стороне нашей души. Я слышал в свое время данные, что более 15 тысяч французов были опрошены, есть ли у них в жизни какой-то идеал, за который они готовы пожертвовать жизнь. И 15 тысяч сказали да. Человек, когда он выбирает в своей жизни некоторую ценность, он готов пожертвовать жизнь ради нее. То есть эта сила, это действительно наша суть. Потому что если я знаю, что я создан для какой-то цели, то настоящая оценка вещей будет, насколько они дают мне возможность реализоваться. И тогда моя оценка будет объективной. И приходят мудрецы и добавляют нам еще интересную вещь. Рамбам говорит, разум – это канал связи с божественным разумом, который порождает прилепленность к Творцу. Когда мы начинаем пользоваться силами разума, чтобы познать, как поступить, а ведь каждую мицву мы должны узнать, пожелать и выполнить. В каждой ситуации мы спрашиваем, можно или нельзя, стоит или не стоит. И мы оцениваем это, и мы познаем. Так оказывается, разум это средство божественного откровения по отношению к нам. Мы становимся, у Рамхаля это сказано, здесь Рабольба это не приводит, мы становимся ветви от корня. Вот что значит наш разум. Вот что значит процесс правильного познания вещей. Таким образом, человек, продолжает Рамбам, может укрепить эту связь. А двикут, это на святом языке, это же прилепиться, это как клей. Можно, знаете, есть клей слабый, а есть такой, что надо остерегаться, чтобы, не дай Бог, пальцы не коснулись, иначе будет нужна операция. Так человек может укреплять меру прилепленности к Творцу, то есть качество связи между мудростью Творца и нашим знанием, нашими силами познания. Но человек обладает свободой выбора, он ее может ослаблять вплоть до прекращения и прилепиться к совершенно другой стороне. И потерять объективное знание. Добавляет Хвот Аливавот и говорит, когда мы пытаемся понять волю Бога, мы получаем озарение, и открываем для себя то, что было скрыто до этого, до процесса познания воли Бога. То есть, когда человек ставит своей целью выяснить волю Бога, он получает от Творца озарение в этом направлении. И он откроет с большей ясностью, с большей глубиной. И он поднимается в своем разуме и высвобождается от плена забот о земном пропитании, о земных делах. Он духовно высвобождается. Они перестают тяготеть. Быть ношей, которая мешает ему для духовного восхождения. И приобретает возможности подниматься по ступеням хасидим, имеется в виду даже по ступеням повышенных требований к себе, даже то, что галаха не просит. Таким образом, наш разум это место и средство встречи между разумом Бога и нами. Это место, как говорит Рав Вольбе, «Маком шел сията дишмая ба Адам». Когда человеку достаивается особого покровительства Творца, удостаивается частного провидения. Речь идет не о избранных. Речь идет о человеке, который пытается выпрямить свой разум и пользоваться им по критериям Творца. Мы задавали на прошлом уроке и делали короткий экскурс разных мнений, там Эпикура, и Сократа, и, значит, Шлюмо Амелеха Лявдиль. Что движет нами, когда мы противостоим злу и творим добро? Вот еврейский ответ. Наш разум, он является компасом, который дает нам силы. И как мы сейчас еще видим, с помощью Бога, прямой, непосредственной помощью Бога, найти истину, выпрямить свой сехель, сехель яшар ветагор, чтобы он не был бы предвзятым. А с другой стороны, он дает нам возможность взять под абсолютный контроль наше тело, наше животное начало и отрицательное начало. Исходя из этого знания, исходя из этого компаса, добавляет Рав Вольбе и говорит, даже когда мы преуспели в бизнесе, потому что человек по характеру, как мы приводили пример, решительный, сделал рискованную сделку и заработал. Приходит Тора и говорит, «Везахарта ки Ашем Элокейха гу анотен леха коах ласот хаиль». Что даже когда ты в своем бизнесе что-то преуспеваешь, не забудь, что это Бог тебе дал совет, дал разум, дал весы взвесить за и против и так далее. Все от Него. Ты должен вкалывать, ты должен ломать голову, ты должен рисковать или не должен рисковать, но ты должен выйти на критерии оценки и значимости, только критерии Творца. И не забывать, что наш разум – это инструмент и место живой, реальной связи с Богом. А реальность и жизненность этой связи в том, чтобы я бы каждый свой шаг благодарил, не забывал и ощущал как реальность, как действительность, что все это от Него. Эту связь, как нам Рамбам сказал, нужно беречь и укреплять, и остерегаться, не ослабить ее. И как только мы в этом бешеном темпе 21 века начнем, так сказать, забывать или опускать некоторые наши реальные шаги без связи с Богом, мы ее ослабляем. Мы ее ослабляем. Таким образом, состояние прилепленности к Богу – это когда человек достиг сехель яшар ветагор, когда его разум, он прямой, неискривленный и непредвзятый. Второй параграф этого урока – сила анализа, бина. Секундочку. Извиняюсь. Классическое определение силы разума, которая называется анализ, бина, это «Лявин давар митох давар». Понять вещь по частям, по деталям или по элементам процесса. Всегда, когда человек анализирует что-то, он, исходя из этого анализа, строит новое здание. И Рав Вольбе здесь приводит это без лошона кодыша, не поймем, он говорит, что «Маскана ласот бешейлат хадаша зои бина шеги бона биняним хадашим». Он играет со словом здесь, в добром смысле слова, да, что бина – это сила анализа, структур, явления, процесса. И когда он приходит к новому взгляду, углу зрения, новому построению деталей и выходит на вывод, он строит новое здание. Это что-то хадаш. Бене биняним хадашим – строит новое здание. В Торе сказано в книге Берешит, и сказал Бог, сделаем человека по образу и подобию, подобие кидмутейну. Мы уже с вами учили на прошлом уроке, что подобие имеется в виду ходить его путями. Он навещал больного Авраама и так далее, то есть он проявляет свою волю определенным образом, мы, это нам жизненные пути. Приходит Раши и обескураживает. Когда тут написано кидмутейну по подобию, Раши говорит леавин велеаскиль, проанализировать и познать. То есть духовная суть явления, предмета, процесса, она не воспринимается никакими приборами и никакими силами, которые есть у нас. Непосредственно духовное не воспринимается. Оно всегда одето одеждами. И эти одежды при поверхностном взгляде скрывают эту духовную суть. На святом языке называется цура. Не переводите это, потому что в ульпанах это получится совершенно другое. Речь не идет о форме, речь идет о сути. Известный пример. Когда наконец-то с Божьей помощью ковчег, который был пленен за нарушение пользования им, ковчег Завета с Торой, не брали на войну. Во время Эли, это период царя Шмуэля, царя Шауля. Мы находимся где-то в первом тысячелетии до нашей эры. Ошиблись и был пленен ковчег, а потом его освободили. Я беру только детали, которые нам сейчас релевантны. Царь Давид присоединяется к народу в порыве радости. И он пляшет с простолюдьями. Его ноги выглядывают из-под царственной мантии в этом радостном плясе. Его жена, одна из его жен, Михаль, дочка царя Шауля, видит это в окно царского дворца. И когда царь Давид пришел домой, она обратилась к нему с укором. и сказала: это недостойно царя так себя вести. Даже самый простой, так сказать, простолюдин не ведет себя так. А ты же из царского рода. Ты же царь. Так царь себя не ведет. Царь Давид ответил ей странно. Он никак не отнесся к форме укора, хотя это было очень неуважительно. И мало того, что каждый человек должен уважать царя, и мало того, что, значит, и женщина, но и жена тоже должна уважать мужа, даже без царя. Он и отвечает, что Бог меня избрал. А дом твоего отца не избрал. И перестала рожать. Во-первых, страшное наказание. Во-вторых, какая связь? С Божьей помощью, может быть, можно сказать это так. Это не наказание. Жена – вторая половина. Кстати, до этого у ней был сын, а потом, перед самой смертью, она делает шву, и она тоже родила. Но почему она сейчас перестала рожать? Ответ вот в той детали, на которую я вам указал раньше. Царь Давид понимает, что она говорит искренне. Но она из дома Шауля. Ее представление о царе сформировалось у праведного, величайшего праведника. Верного слуги Богу. Царь Шауль. Но он был выбран народом. Чтобы быть царем над народом, который тебя выбрал, нужна дистанция. Должно быть почесть, должно быть возвышенность. А меня выбрал Бог. И когда осквернение имени Бога прекратилось и вернулся ковчег с Торой, нет никакой разницы между царем или простолюдином. И поскольку все время, когда Михаль была его женой, царя Давида, и в доме женщина – это реализующее начало, а мужчина – это воздействующее начало, как мы с вами учили в первых уроках, она имела потомство. Когда выяснилось, что ее воспитание повлияло на нее, мы сейчас говорим с вами о построение она взяла камешки из атмосферы понятия царя в доме своего папы и так судила о поведении царя Давида. Это бина. Это глубина анализа. И поэтому кидмутейну Раши, оказывается, нам открывает здесь глубочайшую вещь, я только привел это свой пример. В конце дней, когда Михаль делает шуву, она рожает. Она приняла, что определение царя по формуле до царя Давида – это воля Бога. Тогда она стала его женой и имеет потомство. Потому что продолжение – это полнота реализации, самореализации. Мы задержались с началом урока, если с вашего позволения, дайте мне еще минут 5-10, хорошо? Мы опоздали на 10 минут, я думаю. Таким образом, мы из прежних цитат Рамбама и Ховота Левавот выяснили, что разум – это место прилепленности к разуму Творца. А сейчас мы выясняем, что сила анализа и познания, она является самой сутью этой связи. Это сила человека реализовать высшее подобие Бога. Посмотрите на эту ситуацию, да? Тот, кто оскорбляет честь царя, это жуткая вещь. Царь Давид владеет и своей гордыней, и сознанием своего возвышенного, значит, положения. Царю нельзя прощать свою честь. Он имеет право и обязан выносить смертный приговор тем, кто оскорбили честь царя. Он представляет высшее царство. А с другой стороны, в нем есть полнота, сехель яшар и сехель тагор. И его анализ построил миропонимание. Он снял все одежды, и он заглянул в суть. Вот это и есть бина. Оставить в стороне все одежды, все помехи, все наслоения и увидеть цура, увидеть истину, божественную суть. Леавин веляскиль, то есть проанализировать и познать, это силы нашей божественной избранности. Потому что по первой формулировке предыдущей, разум – это просто место, как инструмент. А здесь это и есть сама связь. Когда человек видит результат критериев и оценки воли Творца. Завершает Рав Вольбе наш урок и говорит, что царь Давид в псалме говорит, что надо, чтобы в нашей жизни мы всегда устремлялись вверх. И это называется лемаскиль. Ле Давид маскиль, то есть псалом не называется мизмор, а называется Ле Давид маскиль. То есть, что дает человеку мудрость, полноту познания, это взгляд вверх. Что здесь имеется в виду? Помните, на прошлом уроке Рав Вольбе говорил о том, что надо, чтобы было бы и место у человека буквально, но чтобы его не заносило на небо с разными, так сказать, перегибами, что только учеба и только молитва, а реальная помощь, реальные хасадим и так далее, это слишком просто. А здесь он предупреждает нас о том, что мы должны направлять свой взгляд на ситуацию, которая требует от нас какого-то решения, какого-то действия, чтобы мы бы видели, как мы сейчас учили, вверх заглянули. Я привел здесь пример с Корахом. Сыновья Кораха посмотрели наверх. Моше Рабейну, царь, пророк, глава поколения, он был еще и коином тогда, поступает со всеми своими титулами и идет к Кораху. После того, когда он им ответил, что я действую от имени Бога. Корах сидит и не встает перед Муше, потому что он сказал, если ты так относишься предвзято ко мне и к левитам, я не признаю тебя как посланника Творца. А двое сыновей его сидели с папой, приходит царь, и они заколебались, что делать. Если встанешь, уважишь царя, но оскорбишь папу. Есть мицва уважать папу, есть мицва уважать царя. Если не встанешь, уважишь папу в его бунте против царя, но не уважишь царя. Они посмотрели наверх. Они посмотрели наверх. И понятно, что скромность Моше, он был Анаф Миколь Адам, самый скромный человек в мире, который поступил со своей честью, то, что мы сейчас с вами учим, это называется похожесть на Творца. Когда все, что у меня есть, не имеет никакого значимости, кроме возможности в этом статусе, в этом положении служить Богу. И как царь Давид ликуется с простолюдином и понимает, что так оно и есть. Это было естественно для него, не представил себе иначе. Перед Богом мы все прах. Нет перед Богом разницы. Так и здесь. Моше Рабейну пришел, и благодаря его скромности и нивелировке себя по отношению к Богу, он спас их. А Корах посмотрел вниз. У его папы были три брата. Старшего Амрама, у которого родился Моше и Аарон, Бог дал ему двойную награду, как положено, наследству первенцу. Один стал царем, другой стал коином. Но главой дома левитов Моше взял младшего брата и папы, значит, Кораха. Узиэля. Корах посмотрел и увидел некую действительность, какую-то последовательность. Старший получает двойное наследство, и это воля Бога, так говорится в Торе. Хорошо, я это признаю, беседер, один царь, другой коин. Но главой сейчас третий титул, глава дома левитов, должен быть ему дан, потому что его папа второй, Ицхар. Тот, кто смотрит вниз и приходит к выводу, что ему положено. Исходя из своего искривленного мозга, искривленного разума. И он был одним из богатейших людей в мире, это его подвело. Он обладает Руха Кодеш. Заглядывает на 24 поколения вперед и видит, что из него выйдет Шмуэль. Путь, по которому человек выбирает идти, ему дают идти по нему. И он падает. А потом идет Индрерт, подземелье, и вопит Моше Эмет, ветурато Эмет. И до сих пор так вопит. Всегда, когда мы взвешиваем, что делать, как поступать, что сказать, а может быть вообще не реагировать и так далее, посмотреть вверх. Маскиль ли Давид для того, чтобы быть мудрым, выполняющим волю Творца, нужно смотреть наверх. Нужно выяснить, каковы критерии Творца. Таким образом, Мы говорили о том, что разум – это место сообщения Творца, близости с Богом, привел нас к Богу. А теперь мы еще добавляем, что и сила анализа, она тоже инструмент связи с Творцом. И завершим наш урок. Брошим, успели. Приводит Рамхаль комментарий к Иову, который говорит: «Венишмат Ашем Тавинам». Когда человек смотрит наверх и анализирует ситуацию и начинает видеть духовные критерии, только духовная значимость, божественная значимость вещей, так «Нишмат Ашем Тавинам» — его душа приобретает такую силу анализа, которая придет к живому контакту. И он действительно откроет ответ правильный, который ему Бог открывает. Вот что значит кидмутейну. Вот что значит по образу и подобию, который Раши нам сказал. Что это называется, что? Леавин велеаскиль. Быть подобным Богу – это жить его критериями. Это и реальная прилепленность разумом, и острота анализа. И у нас еще есть аспект. Наши черты характера и наше тело. Как эта прилепленность разума, как эта связь живая остротой анализа связывается с нашим характером, с нашим сердцем и с нашей плотью, это будет темой следующего урока.